Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели в студии Санкт-Петербурга Валентина Пас. Ближайший час на нашем телеканале. Святой, являющийся символом милосердия и помощи больным, врачам и воинам. В минувшее воскресенье Православная Церковь отмечала День памяти великомученика Пантелеймона. Боровическая епархия празднует возвращение мощей преподобного Никандра Городноизерского в Никандрову пустынь. Жизнь для Бога и Отечества. Церковь чтит память Федора Ушакова, флотоводца, не проигравшего ни одного сражения. Свет Валаама. Прикоснуться к монастырской жизни можно в Санкт-Петербурге на экспозиции, посвященной древней обители. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В Екатеринбурге уже более 20 лет существует храм, посвященный святому целителю Пантелеймону. В день его престольного праздника архиерейское богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Слово Надежде Калининой.
Уникальный по красоте и архитектуре Пантелеймоновский храм встречает многочисленных прихожан и паломников.
Возникший как первый после 1917 года больничный храм Свердловской области, на сегодняшний день этот Дом Божий является одним из социальных, культурных и духовных центров Екатеринбурга. Библиотека, воскресная школа, музей, семейный и киноклуб, школа развития для малышей, а также организация помощи нуждающимся. Это только небольшая часть той работы, которую проводит храм целителя Пантелеймона.
Для многих из тех, кто пришел сюда в день престольного праздника, именно с этого Дома Божия и началась жизнь в православной вере.
Этот храм – это начало моей вообще христианской жизни. Здесь я крестился, здесь начал свой сознательный путь ко Христу, к Богу, воцерковляться. Здесь проявилось мое первое общественное предназначение в церкви, и поэтому для меня Пантелеймон – это как такой родной дом, альма-матер, в который я возвращаюсь и буду возвращаться вне зависимости от того, где я нахожусь.
Это первый храм, в который мы пришли, здесь крестились, здесь приходим на причастие, на исповеди. Это наш родной храм. Дружелюбная, молодая, перспективная и очень приятная община.
Ну, мы тут начинали нашу деятельность с супругой еще в соцотделе добровольцами. Вот, и здесь же стали и штатными сотрудниками Православной службы милосердия. И вот как-то сегодня так тепло здесь, все организовано на высшем уровне.
В день престольного праздника божественную литургию в Пантелеймоновском храме возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Также за богослужением молился архимандрит Мефодий, игумен Афонского монастыря Хиландар с братьями обители.
И посети виноград сей, и утверди, и его же насади, десница твоя.
Гости со святой горы Афон привезли в этот день в дар епархии копию чудотворной иконы Божией Матери Млекопитательница. Богословский смысл этого святого образа очень глубок. Как мать вскармливает сына, так же она питает наши души чистым словесным молоком Слова Божьего. По окончании богослужения с этой иконой, а также с другими чтимыми образами, состоялся крестный ход. По завершении молитвенного шествия владыка Кирилл отметил, что храм целителя Пантелеймона положил начало телеканалу «Союз», сестричеству милосердия и многим храмам Екатеринбургской епархии.
Все это получило начало здесь, в храме святого великомученика Пантелеймона. Это как действительно питающая весь город Екатеринбург и многие окрестности – место, в котором сегодня Господь дал нам возможность помолиться.
Затем слова благодарности и доброе пожелание произнес игумен Афонского монастыря Хиландар.
И желаю вам встречен праздник святого великомученика, целебника Пантелеймона, чтобы он исцелил не только телесные, але и душевные наши болезни.
Настоятель храма архимандрит Дмитрий Байбаков поблагодарил гостей за совместную молитву и добрые слова, а также преподнес им подарки. На молитвенную память прихожанам были розданы иконки Божией Матери Млекопитательница и наборы открыток, посвященных Пантелеимоновскому храму. А еще одним приятным сюрпризом стал концерт. Кроме того, этот праздник стал и днем рождения новой семьи. Пар, венчающихся в этом храме, с каждым годом становится все больше. А это значит, что Афонская святыня, которая отныне будет пребывать в Пантелеимоновской церкви, будет покровительницей супругов и молодых мам с детишками.
В этом году отмечается 270 лет со дня рождения святого праведного воина Федора Ушакова. Память легендарного флотоводца почтили на его родине, в Рыбинском районе Ярославской области. В Богоявленском соборе села Хопылево, где крестили будущего адмирала, состоялось праздничное богослужение.
Церковь Богоявления на острову была построена в деревне Хопылево на берегу Волги. В 1745 году в храме крестили Федора Ушакова, будущего легендарного адмирала российского флота. В этих местах он проживал до 16 лет, здесь окончил школу при монастыре, продолжил образование в Санкт-Петербурге и впоследствии стал одним из самых лучших учеников мореходной школы.
Праздничный для всех верующих день в село Хопылево приехал епископ Рыбинский и Угличский Вениамин. В церкви Богоявления на острову, где когда-то был крещен Федор Ушаков, владыка возглавил литургию, посвященную дню памяти этого великого русского адмирала и флотоводца. На богослужении в полуразрушенном храме, который медленно, но верно приводит в порядок, собралось немало паломников. В проповеди собравшимся рассказали об Ушакове, воине и человеке.
Был сподоблен очень престижной и высокой должности при дворе, но тем не менее еще достаточно молодой офицер выбирает не светскую карьеру при дворе, а выбирает практически тяжелый крестный путь. Он пишет рапорт и уезжает на войну страшную, практически со сверхдержавой, которая была еще тогда очень мощная, Османская империя.
Архимандрит Алексей из Никольского собора Кронштадта напомнил, что Федор Ушаков был глубоко верующим человеком. Каждую битву он начинал с молитвы, молитвой же заканчивал каждое дело. Много заботился о ближних, помогал бедным. Устроил госпиталь для солдат войны 1812 года и моряков. За всю свою жизнь флотоводец не проиграл ни одного сражения, а было их 43.
Всю жизнь верный Богу, святый праведный воин Федор, сохранивший детскую веру, на всю свою жизнь, также, будучи верен Богу, ощущал и помощь Божью и действительно явил нам помощь Божью во многих своих делах.
Старинная церковь Богоявления на острову в селе Хопылево – единственный памятник, связанный с началом становления великого флотоводца. В храме, построенном в 1701 году, сегодня уже укреплен фундамент, установлена временная колокольня. Сейчас восстанавливаются купола.
Становление храма Богоявления на острову началось 8 лет назад. Вот, были выделены первые 20 миллионов Министерством культуры. Вот в этом году еще 10 миллионов. Участвует муниципалитет в строительстве дороги, в выделении земли под храм, под дом для служителей этого храма.
В день памяти святого Рыбинская епархия проводит Всероссийский фестиваль духовно-патриотической песни имени праведного воина Федора Ушакова. В этом году он прошел уже во второй раз.
В день памяти преподобной Манефы Гомельской митрополит Минский Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, возглавил праздничные торжества по случаю 90-летия образования Гомельской епархии и 25-летия ее возрождения. Высокопреосвященнейший владыка совершил божественную литургию на площади перед Петропавловским кафедральным собором города.
Свято-Петропавловский собор – один из старейших храмов Гомеля. Здесь все готово к началу юбилейных торжеств. 14 архиереев из Белоруссии, Украины и России, сонм духовенства, почти 3000 верующих собрались здесь в ожидании приезда высокопреосвященнейшего митрополита Минского и Заславского Павла. Специально для встречи экзарха всея Беларуси дорогу от входа в дворцово-парковый ансамбль до собора местные верующие выслали многометровым ковром из живых цветов.
Thank you.
Год образования Гомельской епархии 1925. Ровно 90 лет назад она была выделена в самостоятельную кафедру из Могилевского викариатства. Сегодня в епархии 156 приходов и 4 монастыря, где несут свое пастырское послушание 204 священнослужителя.
Мы, христиане, радуемся. Радуемся от того, что Господь не спосылает нам свою благодать. Радуемся тому, что мы созидаем благочестивую и добрую жизнь на земле. И, конечно, мы сегодня радуемся тому, что происходит и на нашей Белой Руси, и на территории славянских государств. Радуемся тому, что люди возвращаются к Богу. Вот это чрезвычайно важно.
Так как ожидалось большое количество гостей, литургию было решено совершать на соборной площади под открытым небом. Впервые за время существования епархии велась прямая трансляция богослужения на телеканале «Союз» и интернет-трансляция на епархиальном сайте. Возглавил богослужение высокопреосвященнейший владыка Павел. Ему сослужили архиепископы Витебский и Оршанский Дмитрий, Нижинский, Прилукский и Ириней, епископы Дятловский Петр, Могилевский и Мстиславский Сафроний, Брестский и Кобринский Иоанн, Гомельский и Жлобинский Стефан, Туровский и Мозырский Леонид, Борисовский и Мариногорский Вениамин, Губкинский и Грайворонский Сафроний, Молодечнинский и Столбцовский Павел, Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий делами Минской экзархии, Вяземский и Гагаринский Сергий, Золотоножский Иоанн.
И из душа в свете не женихов, пять же бедник мудры и пять юродивы.
По завершении службы патриарший экзарх вместе с духовенством и богомольцами совершил крестный ход с территории Гомельского кафедрального собора в честь святых апостолов Петра и Павла через площадь Ленина к памятнику святителю Кириллу Туровскому, златоусту земли русской, жившему в XII веке. К подножию памятника архипастыри возложили цветы. Правящий архиерей Гомельской епархии преподнес патриаршему экзарху на молитвенную память икону преподобной Манефы Гомельской с частицей ее святых мощей. В ответном слове владыка экзарх поздравил архипастырей, духовенство, прихожан собора и паломников с днем памяти преподобной Манефы Гомельской и обратился к собравшимся со словом напутствия.
И преподобная Манефа тоже ведь жила на этой земле. Она ходила в эти храмы, в которые мы с вами ходим. Оказывается, нет необходимости уходить куда-то в леса, в горы или в пустыни. Можно и на этой земле, живя благочестиво и праведно, стяжать благодать Святого Духа.
Патриарший экзарх поздравил причастников с принятием святых христовых тайн и преподал всем архипастырское благословение.
В Санкт-Петербурге в храме святого великомученика Пантелеймона отметили 300-летие победы в битве при Гангуте. День престольного праздника храма начался с возложения цветов к мемориальной доске и продолжился праздничным богослужением.
После Гангутской победы, которая обеспечила России выход к Балтийскому морю, Петр I повелел построить храм в честь святого целителя. И все потому, что одержало победу русское войско в день, когда православная церковь поминает святого великомученика Пантелеймона. И сегодня, спустя 3 века, в Божьем доме чтят память павших русских моряков в битве со шведами при Гангуте в 1714 году.
Вечный покой, Царство Небесное, всем вождем, воинам на поле брани и в море убиенным.
В память о русских моряках в храме находятся картины сражения и юбилейные медали. После молебна о павших воинах и возложения цветов совершилась праздничная литургия. Храм был полон людьми, пришедшими почтить память святого великомученика Пантелеймона.
Я пришла сегодня с благодарственной молитвой к святому Пантелеймону, потому что считаю, что он защищает всю мою семью. Просто Господа здоровья для моей семьи и для меня, конечно, для моих крестников.
Покровительство великомученика Пантелеймона пребывает не только с больными, но и со врачами, военными и моряками. На праздничную литургию пришел и Андрей Петрович. Он работал с людьми, которые боролись с греховными зависимостями. И не раз он обращался с молитвой к целителю Пантелеймону.
Когда мы обращаемся к целителю Пантелеймону, конечно, он не забывает нас, грешных, и обращается к Иисусу Христу. А раз он обращается, то это обращение, конечно, совсем другое. Но если человек меня просит помолиться об оставлении какого-то греховного недуга, я молюсь.
Целитель Пантелеймон изображен на иконах с небольшим ларцом, в котором целебные снадобья. Как был святой искусным врачом на земле, так и остался им на небе. И оттуда приходит к людям его помощь, его молитва, его чудеса.
Пятнадцать лет прошло со дня трагедии, когда в Баренцевом море в результате катастрофы затонула атомная подводная лодка «Курск». 32 из 118 погибших подводников похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где прошли траурная церемония и панихида.
Мы молим с упокоением души собственных рабов Божиих, моряков атомного подводного ракетного крейсера «Курск», морской пучине погибших.
Самые лучшие, самые подходящие в этот день слова у могил подводников – это слова за упокойные службы. Как на траурном митинге сказал настоятель Чесминского храма протоиерей Алексий Крылов, если смотреть с точки зрения вечности, то трагедия обращается славой, а смерть – жизнью.
И нынешний день гибели и кончины, он как день рождения. Это рождение – жизнь вечная. И каждому из нас предстоит пройти этим путем, перейти. Но только героям слава на земле и вечность. Вот это то, где уже моряки Курска прибывают.
Здесь, на Серафимовском кладбище, находится самое крупное захоронение членов экипажа подлодки «Курск». 32 человека вместе с командиром подводного крейсера, героем России, капитаном первого ранга Геннадием Лячиным были похоронены здесь в начале 2000-х годов. Рядом с могилами возвышается мемориал. Этот гранитный куб с буревестником символизирует вечный покой и неукротимую стихию.
Никто точно не может сказать, что они думали, о чем они думали, что делали в свои последние мгновения. Но одно можно сказать точно. До конца они исполняли то, что поклялись делать, давая воинскую присягу.
Они ушли от нас, но оставили нам великую гордость за них. Именно эта гордость позволяет матерям собирать по крупицам историю жизни каждого члена экипажа и издавать книги. Вдовам растить детей. Эта гордость ведет сыновей погибших подводников на службу флота России. Ну а девчонки, наверное, мечтают, чтобы их мужья были похожи на отцов.
София Петровна – мама старшего помощника командира подлодки «Курск» Сергея Дудко. 6 лет она искала родственников погибших членов экипажа, собирала письма, воспоминания одноклассников, учителей, фотографии, чтобы к 15-й годовщине вышла эта книга «Помним всех поименно». 300 страниц – рассказ о каждом из героев.
Я получала в день по много писем. Я, конечно, были такие письма, когда прочитаешь, и уже следующее письмо не было сил читать, потому что надо было пережить то письмо, которое ты открыла первое. Потому что родные писали, какими они были от рождения, как они себя готовили к этой службе. И поэтому некоторые письма ждали и 3-4 дня своей очереди, чтобы я открыла. Некоторые родственники и школы, и учебные заведения высылали целые папки о том, какими были ребята, высылали фотографии, высылали их детские рисунки.
Книга вышла тиражом в 1500 экземпляров. София Петровна надеется, что однажды книга будет переиздана.
В Смоленске прошли церковные торжества в честь одной из главных святынь Смоленской земли – иконы Божьей Матери Адигитрия. На праздник прибыло 3 крестных хода. Паломников из Крыма, Витебска и участников водного крестного хода по Днепру встречала съемочная группа телестудии «Святой Меркурий».
Днепровский водный крестный ход стартовал у Соловьевой переправы 8 августа. Участников водного шествия благословил митрополит Смоленский Ростовский Исидор. В этот день крестоходцы прошли по Днепру до Соколей горы, где их встречали прихожане храма святого Иоанна Златоуста во главе с настоятелем иереем Андреем Мельничуком. Подкрепив силы и переночевав на турбазе, паломники утром двинулись в Смоленск. В 13:30 9 августа крестоходцы причалили у берега на набережной Горького, где их уже ожидали духовенство и миряне. Пришвартовав лодки, участники крестного хода собрались на причале, чтобы совершить благодарственный молебен. Богослужение возглавил секретарь управления Смоленской епархии протоиерей Павел Петровский.
Очень все просто в восторге от такого крестного хода. Видимо, милостью Божией Матери Египтии Господь возрадовал наши сердца.
Затем паломники и смоляне отправились пешком к Богоявленскому собору, под аркой которого встретились три крестных хода – Днепровский, Духовная оборона Отечества из Севастополя и Путь к Адигитрии из Витебска. Здесь их тепло встретили клирики и миряне Смоленской митрополии. Самый продолжительный по времени и протяженности маршрута крестный ход, который завершился в Смоленске, начался в Севастополе 26 апреля. Пешее молитвенное шествие «Духовной обороны Отечества» проводилось по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и посвящено оно было двум важным датам – тысячелетию со дня представления святого равноапостольного князя Владимира и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Ежегодный молодежный крестный ход из Витебска до Смоленска проводится уже в 13-й раз. Молитвенное шествие объединяет граждан Белоруссии, Украины, Молдавии и России. После акафиста учтимого образа Смоленской Божьей Матери Адигитрии в кафедральном храме для крестоходцев была организована трапеза. Паломников, собравшихся за столом в Богоявленском соборе, приветствовал митрополит Смоленский, Ярославский и Сидор.
Мы воспринимаем, дорогие мои, с надеждой на то, что все мы, свидетели этого замечательного события, объединения всех крестных ходов здесь, в Смоленске, унесем в свои дома, в свои семьи тепло наших сердец, искренность нашей веры, искренность наших чувств.
В завершение Его Высокопреосвященство пожелал всем мира, любви и единомыслия и благословил трапезу.
В поселке Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия завершилось возведение величественного храма в честь святого апостола Андрея Первозванного. Дом Божий выполнен в византийском стиле по образу и подобию Кронштадтского морского собора с керамическим иконостасом и декоративным водоемом неподалеку от входа. Подробности в сюжете.
Строительство храма апостола Андрея Первозванного началось 5 лет назад в самом центре поселка по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла и почти сразу превратилось во всенародную стройку.
Много очень людей приходили в течение строительства помогать именно возводя храм. Кто-то мыл кирпичики, потому что нужно было подготовить их к кладке. Да, кто-то собирал леса, кто-то еще что-то делал, кто-то подготовил площадь вот прихрамовую. К открытию. То есть работы было много.
Ежедневно на помощь профессиональным строителям практически из всех организаций и учреждений районного центра, сел района, приходили десятки человек.
Каждый житель этого поселка, он внес свою частичку, частичку своего сердца, своего духовного устремления в строительстве этого храма. У нас даже есть именные кирпичи. Каждый житель мог прийти сюда, подписать свой кирпичик и построить этот уникальный храм, который мы считаем, что призван быть центром единения и духовности всех жителей уголка нашей России.
Храм создавался по образу и подобию Кронштадтского морского собора Николая Чудотворца. Окончание его возведения было приурочено к тысячелетию представления святого равноапостольного князя Владимира, 270-летию со дня рождения небесного покровителя Мордовии, святого праведного воина Федора Ушакова, а также к 14-летней годовщине канонизации знаменитого адмирала как местно чтимого святого.
Храм имеет форму корабля и имеет духовное значение, да, корабля. То есть мы все приходим в храм для спасения, потому что мы все находимся в житейском море. Если мы посмотрим на главный купол храма, то мы можем увидеть там колонны и окна. Да? Это число окон повторяет количество на морском компасе там определенных значений.
Кстати, одна из особенностей храма апостола Андрея Первозванного в том, что его стены не штукатурены. Красоту стен подчеркивает клинкерный кирпич, прочность которого, как утверждают специалисты, рассчитана на многие века.
Тот кирпич, из которого построен храм, он является как бы там, у него особая технология производства, и поэтому это заняло определенное количество времени. Если мы возьмем прочность кирпича красного, то где-то 100-150, да, то здесь уже 900.
Поражает своей красотой и благолепием белый с золотым тиснением фаянсовый иконостас храма. Его изготовили по специальному заказу в Екатеринбурге. Иконы в нем сейчас временные, постоянные пока в работе. Их также изготавливают в Екатеринбурге на кедровых досках.
Такой иконостас лично я видел в Подмосковье, этому иконостасу, тому, ему более 100 лет, да, то есть керамика – это, по сути дела, стекло. Ему ничего не делается.
Первая служба в еще недостроенном Андреевском храме состоялась зимой на день памяти святого апостола 13 декабря. Епископ Вениамин Ордатовский и Отяшевский отслужил здесь божественную литургию. С тех пор до окончания строительства и освящения храма богослужения здесь совершались регулярно в нижнем храме на цокольном этаже.
То мы как будто и создали то благолепие, чтобы показать славу Божью, чтобы всякий, кто мог зайти, сказал: «Да, Господь велик», а через эту радость и красоту окунулись великий промысел Божий.
Колокольню храма венчает 13 колоколов по числу 12 апостолов и Господа нашего Иисуса Христа. Самый большой из них высотой более 3 метра и весом почти 7 тонн. В тихую погоду голос этого великана слышно на расстоянии 45 километров от Отяшева. Освящение новопостроенного Дома Божия состоялось в этом году 4 августа.
Боровическая епархия празднует возвращение мощей преподобного Никандра Городноизерского из поселка Внута в родную святому подвижнику Никандрову пустынь. В день праздника гостей радушно принимали насельницы монастыря во главе с настоятельницей матушкой Варварой.
В конце 16 века в новгородских землях, в 100 километрах от города Боровичи, на берегу озера Городно действовала небольшая пустынь, которую местные жители называли Никандровой или Городноизерской.
Говорят, что псковский Никандр – это не этот Никандр, но есть документы и, в общем, пока легенда не доказанная, что там было очень светское место, туда приезжали цари, очень шумно было, и там Никандр умер в возрасте 60 лет, а здесь появился старец в возрасте 60 лет и начал строить пустынь в лесах.
Совершив многодневный крестный ход по новгородской земле, осенив своим присутствием многие храмы Боровической епархии, преподобный Никандр вернулся к тем местам, куда уединился он в середине 16 века, где со временем образовалась пустынь с многочисленными братьями и где в наши дни продолжают его молитвенное дело теперь уже сестры-насельницы возрождающейся обители.
Мы давно ждали этого события, и еще для сестер и для меня лично это как знак от Господа, что мы здесь подвязаемся не зря, и своей молитвой, и труды небольшие приносим во славу Божию.
После того, как святой Никандр представился ко Господу, основанный им монастырь стал слабеть. В 1764 году, как и многие малые обители, он был упразднен велением императрицы Екатерины, а в 1932 году Никандровский сельсовет упразднил и приход. Обезглавленный Свято-Троицкий храм приспосабливали для разных хозяйственных нужд, потом забросили, и к концу 90-х он превратился в руины.
В самой церкви стоял, мы еще мелкие с ней играли. А когда детский дом здесь был после войны, мальчишки сюда бегали курить, потому что им запрещали курить. И в этом детском доме работала моя бабушка и мой дедушка. Они как бы еще не были бабушкой и дедушкой, но именно в детском доме они познакомились.
Несколько раз являлся преподобный Никандр настоятелю Успенского храма в соседнем селе Внута, архимандриту Иосифу. В 1992 году по благословению патриарха Алексея II мощи преподобного были обретены и перенесены в храм села Внута. По печеньям благотворителей, преснопоминаемых Александра, Дарьи, Георгия и многих других, Свято-Троицкому храму возвращено былое великолепие.
Если бы преподобный Никандр не отвечал на наши молитвы, на молитвы всех протекающих за его помощью, то мы бы сегодня его не вспоминали. Именно вот эта духовная память и будет притягивать к себе всех приходящих, нуждающихся в помощи Божией.
Попадая к святому, нужно будет совершить некое усилие. Прийти с молитвами, добраться сюда, найти дорогу, вытерпеть какие-то сложности путешествия. И это все будет, надеемся, вознаграждено молитвами святого.
50 городов, из них 45 в России и 5 в Беларуси. В столь масштабное путешествие отправилась великая святыня – мощи святого князя Владимира. Накануне ковчег с мощами встречали ярославцы. О том, как все происходило, расскажет Нина Свечникова.
Ковчег с мощами привезли в Ярославль на специальном микроавтобусе. У входа в Успенский кафедральный собор под звон колоколов его встречали сотни ярославцев. Священнослужители, курсанты, казаки и просто верующие горожане. Святыню торжественно внесли в храм, где возле нее был отслужен молебен. За минувшее тысячелетие реликвия пережила много потрясений. В 1240 году татары порушили в Киеве Десятинную церковь, где покоились останки князя Владимира. Спустя два века митрополит Петр Могила нашел гробницу князя. Он извлек из нее главу и кисть правой руки. Находку поделили, часть отдали в Киево-Печерскую лавру и Софийский собор, а часть привезли в Москву в дар царю Михаилу Федоровичу. Перед Великой Отечественной известный антрополог Михаил Герасимов увез киевские мощи в Ленинград, чтобы по ним восстановить внешний облик князя Владимира. Но во время блокады эти останки пропали. Московская же часть мощей сохранилась в музейном фонде Кремля. В 2010 году реликвию передали Русской Православной Церкви. Имя князя Владимира тесно связано и с Ярославской землей.
В соответствии с имеющимися летописными данными, он всего лишь два раза сам лично принимал участие в крещении жителей. Это было в Киеве, в водах Днепра, и второй раз на берегах озера Нера, жители Ростова Великого. Поэтому для нас, ярославцев, все, что связано с этим великим человеком, имеет большое значение. И случайно, наверное, мы открыли эту череду празднований 5 июня. На берегу озера Нера был установлен поклонный крест.
А после Ярославля святыня отправится дальше по городам и весям страны. Проедет большую территорию вплоть до Сибири и Дальнего Востока. Всего побывает в 50 городах. Длинный маршрут завершится в Москве. 1 декабря мощи должны будут вернуться вновь в храм Христа Спасителя. Нина Свечникова, Игорь Мосин.
В Москве продолжается месяц милосердия. В начале августа сотрудники Православной службы помощи милосердия открыли первую в столицу стационарную парикмахерскую для бездомных. О благом деле расскажет наш корреспондент Ольга Григорьева.
Несколько бытовок, кабинки туалетов и большая синяя палатка. Так выглядит сейчас ангар спасения, центр помощи бездомным, созданный Православной службой милосердия. Этот компактный комплекс поддержки разместился в одном из дворов на Николаевской улице в центре столицы. Первых своих посетителей ангар, в то время просто ночлежка, обогрел зимой 2013 года. Со временем он стал местом, где бездомные могут не только согреться и переночевать, но и получить помощь социальных работников на пути возвращения к общественной жизни.
Мы работаем просто не первый год, и изначально, в начале нашей работы у нас была, и продолжается на данный момент, санитарная обработка, и мы стригли для гигиены, с целью гигиенических. Вот. И к нам люди обращались именно с вопросами, можно ли постричься.
До открытия парикмахерской стрижки проводили нерегулярно, в рамках разовых санитарных акций. Между тем, для многих людей с улицы эта процедура является не только гигиенической необходимостью, но и возможностью почувствовать себя полноценным членом общества.
Конечно, это кажется немного. Единственная парикмахерская на всю Москву, где помогают приобрести нормальный, приличный вид людям, которых все презирают, которых все отталкивают, которых все обвиняют там в чем-то. На самом деле это очень важно, потому что человек, он выглядит иногда по-разному, и от того, как он пострижен, как он побрит или нет, конечно, зависит отношение окружающих. И замечательно, что есть возможность у этих людей приобрести нормальный вид.
Внутри небольшой бытовки есть зеркало, стул и самое необходимое оборудование. Не хватает только раковины для мытья головы, сетуют работники салона. Парикмахеры ангара – добровольцы службы милосердия, не имеющие специального образования, но опытные и чуткие к просьбам посетителей.
Постригаться у меня семья большая.
То есть, как бы, братишки, сестренки в школу ходили. То есть, приходилось маме помогать. Делаем, стараемся, где-то что-то как-то. Где-то Роман Сергеевич, старший руководитель, нам помогает. То есть, подскажет, мы с ним сядем, посоветуемся, как это лучше сделать, как будет проще. И, соответственно, с его слов же отталкиваясь, ну, что-то предпринимаем, что-то начинаем делать.
Парикмахерская была открыта на добровольные пожертвования москвичей, собранные на сайте «Милосердие», где сейчас продолжается поиск средств на различные социальные проекты организации. В первые дни работы новая услуга «Ангара спасения» пользовалась огромным спросом. Число посетителей доходило до 50 человек. Сейчас парикмахерская за день принимает в среднем по 17 человек. Оставив позади самые насущные вопросы, где поесть, помыться, получить медицинскую помощь и переодеться, многие бездомные решаются на следующий шаг – восстановить документы, найти работу и уйти с улицы.
На губернаторском форуме молодежного актива «Регион-93», что расположен в Краснодарском крае в предгорье Кавказа, прошла смена православной молодежи. В лагере побывали около 400 ребят возрастом от 18 до 30 лет. Досуговая программа участников смены «Моя вера православная» была насыщенной. Подробности в сюжете наших коллег.
Северский район Кубани, предгорье Кавказа. Щедро одарил Бог красотами эту землю. Причудливо извилистая горная речка, зеленые ковры кучерявых гор, благословенный уголок. Здесь, в этих местах, расположился губернаторский молодежный лагерь «Регион-93». В конце июля 400 человек со всей Кубани съехались сюда на православную смену. Ребят ожидала неделя жизни на природе, в палатках, в максимально возможном отрыве от цивилизации. Православная смена на базе «Региона-93» проводится второй раз. В этом году она получила название «Моя вера православная». Посвящена она тысячелетию представления святого равноапостольного великого князя Владимира.
Вся тематика этой смены будет посвящена памяти святого князя, будет посвящена изучению основ православной культуры, основам истории православия на Северном Кавказе, на Кубани. Вот. Ну и в целом посвящена основам православной культуры.
Набор ребят в православную смену проводился Департаментом молодежной политики Краснодарского края, организациями по делам молодежи города и края, совместно со всеми епархиями Кубанской митрополии. Программа пребывания молодежи в православной смене носила церковно-светский характер, поскольку на смену приехали ребята как воцерковленные, так и те, которые крещены, считают себя православными, но не просвещены в вере. Тем не менее, каждый день в смене начинался и заканчивался молитвой. Проходила она здесь, в местной часовенке. Образовательная часть программы была действительно очень насыщенной. К ребятам прибыли преподаватели Екатеринодарской духовной семинарии, кубанских вузов, доктора наук, историки, победители конкурсов среди педагогов по основам православной культуры. В шатрах молодые люди слушали увлекательные лекции по истории христианства, в том числе на Кубани, и многие другие.
Мы прослушали лекцию про святость. Какие бывают святые, разделяются ли они вообще по статусам, либо они едины. Также очень много вопросов мы задавали по этому поводу. Очень хорошие преподаватели у нас, очень красиво нам отвечали, многое для себя поняли.
В программу были включены и походы, и досуг, но, безусловно, не только этим было интересно пребывание в православной смене губернаторского лагеря. Сама жизнь на природе, в условиях теперь мало знакомых современному человеку, наверное, тоже обучала ребят. В таких условиях обычно от человека требуется терпение и определенное самопожертвование. Тем не менее, дела у насельников смены явно спорились. В силу молодости вообще легко преодолевать трудности, а в данном случае молодость еще и окрыленная верой.
Двадцать лет служения на Белгородской кафедре отметил митрополит Иоанн. Столь значимое событие владыка встретил за божественной литургией в Ильинском храме Старого Оскола. Символично, что 20 лет назад свою первую службу на Белгородской земле архипастырь совершил именно в этом храме.
Двадцать лет назад, 18 июля 1995 года, была образована Белгородско-Староскольская епархия, которую возглавил епископ Иоанн. Свою первую службу в качестве правящего архиерея владыка совершил в Старом Осколе 2 августа в Ильинском храме. Об этом свидетельствует установленная у входа в храм памятная доска. В течение последующих 20 лет Белгородско-Староскольская епархия динамично развивалась. Возведены десятки храмов. Только на Староскольской земле построены и освящены 6 новых храмов в городе и 9 в селах. Реставрировано и возвращено верующим 4 старинных храма. Сооружены 3 часовни. Спустя 20 лет митрополита Иоанна встретили прихожане Ильинского храма.
На первой службе он был очень молод и кипуч. Сейчас он более мужественный такой, но молится он все горячее и горячее. И его молитвами, вот мне кажется, наш Староскольский край процветает.
2 августа 2015 года владыка Иоанн совершил божественную литургию со служения благочинного 1-го Староскольского округа протоиерея Алексия Бабанина, настоятеля Ильинского храма протоиерея Василия Истомина и настоятеля Александра Невского кафедрального собора протоиерея Алексия Зорина. Праздничный крестный ход завершился многолетием и награждением главы Староскольского городского округа Александра Гнедых. По благословению святейшего патриарха Кирилла, митрополит Иоанн вручил ему юбилейную медаль в честь тысячелетия представления равноапостольного великого князя Владимира.
Ребята из Кировоградской воспитательной колонии для несовершеннолетних посетили Екатеринбургский храм на Крови и духовно-просветительский центр «Царский». На экскурсии юным паломникам рассказали о многочисленных святынях одного из самых больших храмов епархии, а также познакомили с историей дома Романовых. Продолжит наш корреспондент Надежда Калинина.
Храм, построенный на месте дома, где свои последние дни провела семья императора Николая II, теперь место паломничества многих людей. Гости из Кировграда начали свое знакомство с храмом на Крови с нижнего этажа и алтаря, построенного на месте расстрельной комнаты. Затем экскурсанты поднялись в верхний храм, где сейчас проходит ремонт. Особенность этого места – уникальный иконостас из редкой породы белого мрамора.
А затем экскурсия продолжилась на колокольне храма на Крови. Здесь ребята смогли познакомиться с историей компанов, установленных на звоннице, и увидеть Екатеринбург с высоты птичьего полета.
Далее маршрут экскурсии включил в себя духовно-просветительский центр «Царский», в котором представлены многочисленные экспозиции, рассказывающие и о семье Романовых, и о Великой Отечественной войне.
Прошли, наверное, наиболее полную экскурсию, которая возможна, потому что многие люди, приезжая, смотрят какие-то части такие экскурсионные, а мы уже, как работники храма на Крови, можем показать экскурсию более такую серьезную.
Паломничество в храм и музей стало для многих ребят возможностью помолиться и прикоснуться к православным святыням.
Важно, поскольку помогает формировать у них какие-то духовные ценности, к чему-то стремиться к хорошему, потому что жизнь не только за забором, у них где-нибудь бывает наказание, и, соответственно, впоследствии не освободятся, и что-то положительное осталось, какая-то долика хорошего, приятного.
А в завершении знакомства с одной из главных святынь Екатеринбурга юные пилигримы пообедали в трапезной храма.
Сто 111 лет назад родился Алексей Николаевич Романов, цесаревич-мученик, чья жизнь была для современников примером огромной силы воли и любви к ближним. «Я люблю вас всем своим маленьким сердцем» – так называется выставка, открывшаяся в Екатеринбургском духовно-просветительском центре «Царский». Слово Надежде Калининой.
Красивый мальчик с чистым открытым лицом. Так многие люди, знавшие цесаревича Алексея, писали о нем в письмах и воспоминаниях. О нем не создано монументальных трудов, ведь юноша прожил всего 13 лет. Но по прошествии столетия многие историки сходятся во мнении. Это был искренний и по-настоящему преданный своей стране человек. Узнать о жизни и судьбе одного из святых царственных мучеников можно на выставке «Я люблю вас всем своим маленьким сердцем».
Это фраза самого цесаревича в одном из писем своих. Он написал близким вот эту фразу, которая так очень трогает, и действительно ощущение, что цесаревич любит нас всем своим далеко не маленьким сердцем.
Также в день открытия экспозиции прошел мастер-класс по изготовлению бумажной модели яхты.
Ну, это как бы можно сказать, как бы или эсминец, или это можно сказать кратко авианосец. А еще он может плыть на парусах, но если там паруса, например, там или порвутся, там, или еще что с ними сделается. Вот то них за них работает мотор, и там газ выходит через эту трубу.
Саша назвал свой корабль в честь цесаревича Алексея.
Это был человек, он был чистый. Его часто называют «Святый ангел» или «Святый отрок».
Проведение подобного мастер-класса не случайно, ведь большая часть жизни цесаревича связана с императорской яхтой «Штандарт».
Яхта «Штандарт» – это не просто средство передвижения, а настоящий дом для семьи императора Николая II. На этой яхте Романовы путешествовали, устраивали балы, а также жили обычной и повседневной жизнью крепкой и дружной семьи.
День памяти цесаревича Алексея завершился концертом «Светлый отрок», прошедшим в духовно-просветительском центре «Царский».
В Санкт-Петербурге в выставочном зале «Смольный» открылась выставка «Лето Господне. Свет Валаама». На ней представлены живописные и графические работы, предметы из фондов музея Валаамского монастыря. Подробности в сюжете Ксении Голышевой.
25 лет назад на остров Валаам вернулись первые монахи, которые начали возрождать обитель. О том, что увидели, с чем столкнулись насельники монастыря и что изменилось за эти годы, решило рассказать гуманитарное общество «Петербургская среда». Название экспозиции «Лето Господне» – это не время года, а время, когда мы можем послужить Господу.
Это героический, можно сказать, подвиг и труд настоящих православных воинов возрождать монастыри. И хочется хоть вот таким образом проявить свою вот признательность, благодарность, вот, сделав такую выставку.
История Валаама, она величественная, но и печальная. Она и сакраментальная, она и радостная. Потому что Валаам прямо разделяет судьбу величайшего русского народа. В этих трагических годах нашей истории и годах, когда мы сегодня являемся свидетелями процветания нашей святой веры, нашей святой церкви.
Основную часть выставки составили экспонаты музея Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Он начал свою работу в 1980 году. Его фонды насчитывают более 15 тысяч предметов, живописные и графические работы.
Столкнулись с большими трудностями по собиранию предметов, потому что все было, можно сказать, разграблено, можно сказать. Мы собирали по крупинке, вот, по кусочкам, вот, и даже здесь вот можно представить себя, по каким кусочкам мы собирали все эти экспонаты.
Фотохудожник Уральской горно-металлургической компании Павел Казионов показывает в своих работах сегодняшнюю жизнь монастыря. Есть на выставке фотодокументы, относящиеся к 40-50-м годам прошлого века. Но одна фотография с образом Богоматери особенно привлекает к себе внимание.
В 2005 году Валаамская икона Божьей Матери побывала в космосе. В тот полет на корабле произошла утечка воздуха. И тот факт, что трое космонавтов вернулись на Землю живыми, можно назвать чудом. На фотографии Сергей Крикалев, который уверен, что их сохранила Божья Матерь.
Специально для выставки буквально за пару дней художница Капитолина Ткалич выполнила 3 графические работы, на основе которых были напечатаны открытки. Капитолина впервые побывала на Валааме в 17 лет. Уже тогда у нее появилось желание запечатлеть святой остров.
Мне захотелось его нарисовать именно таким, какой он сейчас. И когда я туда попала, вот я уже говорила, что меня потряс его вид, особенно когда ночь проводишь на Валааме, первую ночь в своей жизни. Потому что здесь не столько архипелаг, это понятно, но там необыкновенное ощущение среды, необыкновенное ощущение всего, что вокруг. Люди, здания, природа, которая просто обнимает все здания и людей.
Организаторы выставки надеются, что она станет ежегодной. А пока посмотреть экспозицию можно в выставочном зале правительства Ленинградской области Смольный до 26 августа.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь почтила память преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. В среду состоится великое церковное торжество – преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В четверг мы отметим обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского. В пятницу будет праздноваться перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, а в субботу мы почтим память апостола Матфея. О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.